Я всегда вижу главную задачу вот таких встреч только в том, чтобы, хотя бы используя вот эти мгновения, попытаться как-то выяснить то, что нас беспокоит, и в отношении чего подчас бывает очень трудно найти ответы. Или находим, знаете, ответы и такие, и сякие, и эдакие. А важно-то не просто получить ответ 2×2 – 4, а важно еще получить «а почему?». Ведь приходится постоянно с чем сталкиваться. Спрашиваешь: ты кто? Православный. Почему? Молчание. Молчание. А, я говорю, я понял. Тебя, наверное, крестили родители, наверное, там, или кто-то, да? Ты в этой среде живешь, да? Значит, если бы ты попал бы в синагогальную, то ты был бы иудеем. В Калмыкии ты был буддистом. Где-нибудь в Саудовской Аравии ты был мусульманином, да? Ой, какой ты верующий хороший, а? Я вам скажу, то, что простительно для верующего, далекого, так сказать, многих вопросов церковной жизни, христианской жизни, простительно, но это непростительно, когда священник вместо ответа начинает, вот, слышите, говорит, и ничего не сказал. Вот это беда. И, кстати, мне кажется, что мы, преподаватели и священники, самый имеем великий грех, что мы действительно не даем людям, просящим хлеба, не даем им хлеба. Недаром, как где-то, вы знаете, написано: пошлю на землю голод. Голод не хлеба, а голод Слова Божия. Мы привыкли, что все-таки еще пока, еще такое отношение, все верят, уважают, кланяются. Но скажу вам, не будем обольщаться этим. Вспомните только революцию, как быстро очень большое число людей наших, причем самое печальное, людей тех, которые получали образование, даже которые кончали духовные школы, что самое ужасное, как легко отвернулись от Церкви, от Бога, от Христа. Почему? Потому что мне рассказывал сам еще тот человек, те люди, которые того времени воспитания, а потому, да, уроки проводили. И во что превращаются эти уроки? Уроки катехизиса, закона Божьего во что превращались? Во время кощунств и острот. Почитайте только Вениамина Федченкова, митрополита, замечательного человека, что он пишет о состоянии наших духовных школ. Из Московской академии, говорит, мы выходили больше томистами, томисты – это Фома Аквинский, нежели знающими святых отцов. Так вот, сейчас, в наше время, может быть, как никогда требуется, во-первых, опора на святых отцов, а не на богословов, не на какие-то авторитеты, которые могут прославляться, я не знаю как, а на самом деле копните и сравните с святыми отцами, и увидите, что делать совсем не так просто. Не на какие-то авторитеты нужно ссылаться, а нужно действительно знать хоть немножко учение святых отцов. Но самое главное – иметь ревность, желание каждому человеку объяснить и обосновать, почему именно вот так, а не иначе. Объяснить надо. Особенно, скажу вам, молодежь. Почему часто уходит? Потому что просто, блядь, вот так. Почему? Ну, знаете ли, вы слишком много захотели, у вас гордости много. Замечательно. Человек заблудился, не знает, по какой дороге идти, и вдруг первый же встречный говорит: только вот так. Он скажет: а почему так? А может, вот эта дорога лучше? А может быть, это? Почему? Объясни. Мы должны передавать не свой личный опыт, да избавит Бог вообще, когда приходится слышать: вот я поделюсь с вами, возлюбленные во Христе, братья и сестры, своим опытом духовным, духовным опытом. Мы должны не своим духовным опытом делиться, а духовным опытом церкви, то есть святых отцов. Церкви, то есть святых отцов. Я обращаю ваше внимание, потому что часто мы это церковь, церковь, церковь. Опыт церкви, то есть опыт святых, то есть бесспорный, то есть истинный, правильный, то есть опыт. Это опыт святых. Если хотите, учение церкви – это учение святых отцов, а не что-нибудь откуда-нибудь непонятно. Учение святых отцов – вот учение церкви. Так вот, и в данном случае, почему я все это говорю, что если у вас какие-то вопросы, то я буду очень рад, чтобы мы поговорили именно о них. Ну, я сделаю сейчас, насколько вы позволите, вступительное слово, ну, на 3-4-5 часов, не больше, можете, вот так. Вот. Ну, а потом вопросы, если какие у вас еще останутся после этого. Да. Ну, какое я хочу сделать вступление? Сегодня у нас встреча по, так сказать, проблеме западных исповеданий. Первое, на что хочу обратить внимание, не нужно думать сознательно и даже подсознательно, западные исповедания, где-то они там. Ничего подобного. Не забывайте, идеологическая граница между Россией и Западом полностью была уничтожена с перестройкой. Еще бы, ура! Кричала вся Европа, весь Запад. Ура! Наконец! Потому что прекрасно понимали, что Россию можно свалить только чем? Чем? Изменив ее убеждения, ее людей и ее веру. Так вот, поскольку граница стерта, то сейчас идеи, я не говорю о политике и экономике, ой, пусть говорят другие люди, я говорю о религии, говорю о христианстве, то сейчас получила полный доступ вот вся та атмосфера религиозной жизни, которую мы можем наблюдать. Хочу сказать такое слово, хоть в данном случае, ой, неудачное, да, благодаря, ой, благодаря интернету. Да не благодаря, а, ну, ладно уж. Можем знать, что происходит на Западе, и надо бы задуматься, а почему это происходит? Обратите внимание, весь Запад был католическим же. Вся культура, кажется, была основана на нем. Вся политика, вся социальная жизнь. И к чему пришли? Мы знаем теперь, к чему пришли. В Европейской Конституции даже нет слова о христианстве. В Конституции, о культуре, когда говорят, даже слова нет. Вы подумайте, что случилось? В чем причина? Причина совершенно ясна, что весь Запад жил основным источником всего Запада была, конечно, католическая церковь, конечно, католическое учение, догматика, вероучение, если хотите, нравственные принципы жизни, духовной жизни и так далее. Но дерево узнается по плодам. Когда возник этот пантеизм? Там. Атеизм? Там. Материализм, как доктрина, я говорю, там. Сатанизм – там. У нас не было в России атеизма. Все идеологи атеизма, вот мы говорим, изучаем в России, все пришли оттуда. Понимаете? Все революции пришли оттуда. Не было у нас, хотя Европа свысока смотрела, какая Россия отсталая. Да. Так вот, в чем же дело? Что произошло там? Что из себя представляет, во-первых, из западных исповеданий? Католицизм, конечно. Во-вторых, протестантизм, бесспорно. Эти два основных направления. Причем совсем не случайно, что мы говорим протестантизм, хотя там разновидностей, вы знаете, очень много. Очень много. Десятки, как мне сказали, помню, в Америке даже сотни различных протестантских ветвей. Но они все, вот уж действительно возлюбленные, не знаю, во Христе или нет, но возлюбленные друг с другом, конечно. Хотя подчас и спорят, и да, враждуют. На самом деле, одна почва, одно направление. единое стремление. Кстати, порожденное чем же? Католицизмом. Надо запомнить, протестантизм – это законно рожденное чадо католицизма. Хотя помните, какая буря была, и целые войны проходили, законно рожденные. Все основные протестантские истины, они прямо вытекали из католического учения. Но разница какая? Католицы говорят, дважды два и точку. А протестанты говорят, четыре. Вы что? Как? Зачем? Нельзя говорить. Ну, вы это проходили, и вы, наверное, помните, какие доктрины католицизма. Обращу внимание, может быть, на наиболее такие, может быть, важные, которые стоит иметь не ради истории. Господи, мало ли чего было в истории. А по той простой причине, что мы сейчас оказываемся под мощной волной воздействия западной психологии, западной культуры, религиозной культуры и религиозных воззрений. Кстати, недавно, да, опять открыли крупнейший в России католический институт Святого Фомы. Закрывали на какой-то на год или там меньше по причине, видимо, реорганизации. Сейчас вновь открыто этот институт. На что хочется обратить внимание? Самое главное, такие умные люди, проницательные люди, усматривали в католицизме ничто иное, как идеологию, мощнейшую тенденцию к осуществлению, если хотите, гегемонии над всеми, кем только можно. Католицизм полностью игнорировал, помните, третье искушение Христа. Пад, поклонись мне, и видишь все эти царства и народы. Все станет, да, все будет твоим, все под твои ноги покорю. Христос, отвергнувший в принципе, какую-либо земную власть, а ведь мог бы, вы только подумайте, ведь мог же родиться бы в императорском дворце, ну правда же, и занять престол в Риме, и быть царем экумены, то есть вселенная. А родился где? В навозной пещере. А был к ней где? Кем? Каким-то странником. Подчас есть нечего было. Ученые растирают уже колосья, кладут в рот. Что вы? А мог бы быть всем. Мое царство не от мира сего. Вы проходили историю и видите, какая всю историю шла отчаянная борьба. За что? За власть. Всю историю. Кончилась эта борьба. А кончилась борьба, ну, правда, с кем? Например, с православными церквами, с восточными церквами, точнее сказать. Кончилась чем? Когда те не сдались и не подчинились власти римского первосвященника. Рим разорвал вообще отношения с ними, предал анафеме. За что предать анафеме? Не подчиняются Риму. А почему Риму? Ведь это совершенно лукавая вещь, когда престол апостола Петра. Да Петр в Иерусалиме тоже был. И в других городах был. Да и потом, почему? Что это такое за довод такой? Что это за довод, чтобы подчинялись? Что, Христос сказал, чтобы подчинялись Петру? Первый из вас да будет всем слугой. Вот о чем, оказывается, идет речь. И шла непрерывная, как вы изучали, борьба. Сначала борьба за власть над христианским миром, когда это не удалось, разрыв. А затем вы помните, что происходило, как римский папа короновал римского, германского императора, королей, великих князей, как шла борьба уже за власть, самую настоящую земную, а не какую-нибудь власть. И как неудивительно, до сих пор даже папа римский является царем, если переводить на русский язык, в государстве Ватикан. Причем каким царем? Ой-ой-ой, Ни один царь не обладал, может быть такими, такой властью и такими полномочиями, не полномочиями, а именно властью, какой они сами себя наделили. Вы представьте себе сказать такую вещь, например, что римский первосвященник, когда говорит экс-катедра, то есть когда и выступает как верховный пастырь и учитель, то его слова столь же непогрешимы, как непогрешима сама церковь. И они истинны независимо от голоса церкви. Они сами по себе истинны, а не согласие церкви. Мы привыкли к этому, а вы подумайте, какой ужас. Собирается, вот мы с вами собрались, избрали одного, так, и все. И как только избрали, все. Он говорит непререкаемую истину. Вы скажете, но это выражение церкви. Нет, а не согласие церкви. И эта вот идея, этой власти, чисто земной, действительно земной, под прикрытием, как кажется, каких-то церковных одежд, на самом деле этого остается основной и главной идеей на всем протяжении, я вам говорю, существования вот этой римской церкви. Ну, может быть, кроме самых первых веков, сами понимаете, да, естественно, когда еще это не было вскормлено, эта идея. Зато потом она развивалась с огромной силой, и она остается, причем настолько проникла в сознание людей, что вы себе представить не можете. Как Анна Катарина Сиенская уже в XIV веке пишет не что иное, даже если бы папа был дьяволом во плоти, это она черным по белому пишет, был бы дьяволом во плоти, то и тогда я не посмел бы вознести главу свою против него. Один из авторитетнейших богословов Римской Церкви, кардинал Беллармин, то же самое опять пишет. Если вы не хотите погрешить и остаться в истине, то должны знать то, что папа называет, если когда папа, даже если добро называет злом, а зло добром, так и нужно верить. Истину ложью, а ложь истиной, так и должен вынести, чтобы не погрешить против церкви. Вы слышите? Так вот, первое, на что обращаю внимание, и на что обращали внимание, конечно, все, это здесь охвачен весь дух, какой мирской, господство. Господство. И вот этот дух, этот вирус господства, когда церковь – это не от мира сего же образование, которое ни в коем случае не посягает ни на какую светскую власть. Вдруг здесь является центральным, если хотите, догматом католической церкви. Именно это. На одном из собеседований с римокатоликами нашей церкви, ну, от Рима возглавлял кардинал один, то был поставлен вопрос им, был поставлен прямой вопрос. Вы говорите, что вы принимаете наших святых, почитаете, если хотите, этих святых. Так? Следовательно, вы считаете, значит, что мы же церковь, да? Они кивают головой. Ну да, вы сестра церковь, сестра. Хорошо. Церковь, которая, смотрите, как плодоносит. Да, хорошо. Ну так в чем дело тогда? Тогда давайте с вами сейчас мы примем решение на нашей этой встрече, предварительно, естественно, но решение, но вполне определенное, что Господь установил, учредил церковь, но форма ее существования, организации, управления могут быть разными. И в частности, история показала две формы. Одна из них, когда один епископ над огромным количеством христиан, мы говорим о католицизме, другая форма, когда существуют отдельные автокефальные церкви, и она также является спасительной, будем говорить также. Это вопрос другой, но так. Вы знаете, реакция какая была? Ух! Нет! Нет! Только власть над всем христианским миром. Вот что является истинной церковью. Ну что вы! Это был замечательный момент в наших собеседованиях. Кажется, предложили такой вариант. Ну, да, два образа существования. Нет, ну что вы! Об этом даже не может быть и речи. Вот то первое искушение, которое, я бы сказал, искушение, которое стало догматом, непререкаемым догматом. Слышите, именно догматом, я говорю, католической церкви, кстати, который неоднократно в папских выступлениях предшествующих веков неоднократно прямо подчеркивался. Она прямо заявлялась. Попытка говорить о том, что будто бы римский папа не имеет светской власти, да будет анафема. Слышите? Как Иисус Христос ошибался, ай-яй-яй, когда сказал: «Моя власть не от мира сего». Может быть, отсюда, может быть, вот эта вот гордыня, стремление к власти, по-видимому, она является главным источником, который породил, я хотел сказать, массу заблуждений. Не массу заблуждений. А вы знаете, какая беда? Я помню, как давно-давно, еще было в прошлом тысячелетии, меня попросили вдруг преподавать западное исповедание. Я говорю: да я никогда не преподавал. Ну, что? Ну, временно. Ну, вот сейчас нет. Ну, хорошо. И эта временность продолжала десятка-два лет, в общем. И с чем я столкнулся? Я убедился. Вы слушайте, одно дело было так студентам, ну, так, проскакивали по поверхности, когда начал рассматривать учение о спасении, совсем другое. Да где там учение о Боге даже? Ну, это Филиоку все знают. Даже здесь о Троице. Учение о грехе – совсем другое. Учение о спасении в смысле как оправдание. Боже мой! Просто это удивление только вызывает. Учение о таинствах. Нет ни одного таинства, вы слышите, в котором бы не было искажено учение. Это просто поразительные просто вещи. Все. Крещение, Евхаристия, покаяние, брак, елеосвящение. Все, вы слышите, это просто поразительно. Все до одного искажены. Причем искажены в каком плане? Всюду один, в одном и том же ключе. Знаете, как в музыке? Очень важно, какой ключ подставить к ноткам. Нотки, может быть, те же, а ключ другой. Музыка совсем другая. В одном и том же ключе. Всюду, всюду наблюдается одна и та же истина. Отношение между Богом и человеком носит характер, ну, скажу такое слово, юридический. То есть, как очень хорошо сказал об этом Хомяков Алексей Степанович, кредит и дебет. Что это значит? Я, Господи, тебе, ты, Господи, мне. Оказывается, все, что мы делаем, это мы, оказывается, делаем Богу, если мы делаем что-то доброе. Подал я вот милостыню здесь, копейку. Господи, давай-ка лимончик. Я же подал. Вы слышите? За грехи, опять-таки, само понимание греха, вечной жизни какой, оказывается. можно снять наказание за грех. Я сделал грех, но наказание можно снять. Для этого индульгенции. Это же снятие наказания за грех. Можно выкупить. Вы подумайте только. Вы скажете, это было давно Средневековье, к вашему сведению. Иоанн Павел II возобновил вас. И в связи с чем? Вступлением христианства в третье тысячелетие он вдруг объявил епископам, да, что нужно теперь опять нужны индульгенции. Но, и вот вы подумайте, это действительно, мы говорим, иезуиты настоящие, за деньги нельзя продавать. Слышите, индульгенцию нельзя продавать. А как же? А вот если кто совершает благотворительность, то тогда, пожалуйста, индульгенция. Да-да-да. Нельзя, вот тебе 100 рублей, дай мне индульгенцию. Нет-нет-нет. Ты подай в храм 100 тысяч, и мы тебе дадим индульгенцию. Это вообще диву даешься. За благотворительность и еще подобные дела вы можете получить индульгенцию. Что такое индульгенция? Еще раз вам говорю, подумайте, учение какое. Освобождение от наказания за грех. То есть сам грех – это дело второстепенное. Главное – наказание, чтобы не было. Причем, это выглядит просто как анекдот. Можно было, собственно, практически, возможно, сейчас, но я боюсь сказать, можно было даже за будущие грехи получить индульгенцию, то есть освобождение от наказания. Помните крестовые походы? Да, участники, да, получали индульгенции. И что они там творили? Вы подумайте психологию. Меня беспокоит не грех. Меня беспокоит, не беспокойся, что ты кого-то убил. Нет, не это страшно. Страшно, если тебя накажут. Вот главный акцент. И ты можешь выкупить это наказание. Вы поняли, что такое, оказывается, грех, какое учение о грехе? Я обращаю внимание, это очень важно, потому что эта психология, она пронизывает вот простой народ запросто. Под грехом понимают не что иное, как вину перед Богом. Вот Бог сказал, не обманывай, а я обманул там. Ну, не воруй, а я своровал. Как вину. Ну, и вину что он может? Ну, прости, искупил, подал что-то такое, расплатился с кем-то, кого я обманул. Забыли, что такое грех. Почитали бы святых отцов. Да какие им святые отцы? Святые отцы пишут, грех – это та рана, которую человек наносит себе. Святой Исаак Сирин пишет, что для тела душа, ну, я не помню точно, но в общем, одним словом, как мы можем ранить свою душу какими-то определенными мыслями, чувствами, желаниями, словами, так мы можем ранить даже и тело. То же самое. Грех, пишут они, это рана, которую наносит себе человек. Наносит и душе, и телу. Рана. Как вы думаете, разница? Я поехал на машине, раз пересек какую-то там линию или светофор, говорит, стойте, ну давай, искупай вину. Подавай. Да? Вот как понимают грех. А православие говорит, как понимает грех. Ты идешь, тебе сказали, здесь не ходи босиком, ранишь ноги. Не ходи, предупреждают тебя. Хм, пойду. И на гвоздь. Ай, так тебе говорили. Что ж ты сделал, голубчик? Нельзя ходить по гвоздям же. Предупредили. А еще, понимаете ли, как в психологии человеческой, а теперь я уже согрешил, теперь все равно. И откуда проистекает? Вот вам католическое. Все равно. На самом деле, тот, кто наскочил на гвоздь, он что, и дальше пойдет? Если ему говорят, дальше по гвоздям ходить, да? Покажите мне такого человека. Отскочит, ой, схватится за ногу, ой, будет ли он опять дальше идти по гвоздям? Вы только посмотрите, какая разница в понимании греха. Я вам сказал, что свободно хлынула на нас эта волна. Скольких людях, и у нас тоже понимание греха, как какое-то оскорбление или какая-то вина, что Богу, перед Богом. Да Бог только умоляет нас. Вот заповеди, это что такое? Вот я вам говорю, не ходите туда. Вы пострадаете, не делайте этого. Вот что такое Бог. А Бог всеблажен и неизменяем. И все эти даже выражения, которые мы говорим, оскорбление Бога и так далее, носят условный просто характер. Так называемые антропоморфизмы. Человекообразно. На самом деле он полнота и не может быть изменен. Он не изменяем. Только в язычестве Бога может. Боги то гневались, то смягчались. Жертву принес, а младенца кинул в огонь, и все в порядке. И Зевс уже обрадовался, или какой-нибудь там Мардук. Вот в чем дело-то оказывается. Отсюда и само спасение это, как понимаете, то же самое. Черным по белому – это удовлетворение правосудию Божию. Самый главный, оказывается, истина является правосудие Божие. Не любовь Божия, а правосудие Божие. И все направлено в западных исповеданиях на то, чтобы избежать этого правосудия. То есть принцип справедливости. Вот основной принцип. Православие говорит, основной принцип – любовь. Причем любовь не какая-нибудь, знает, не сисюканье, а то иногда, вы знаете, мы понимаем, любовь – значит все, всепрощенство. Да ничего подобного. Божественная любовь какая? Божественная любовь. Правильная, то есть праведная, правильная. Господь предупреждает, не делай, не нарушай вот этих законов духовной жизни, иначе ты пострадаешь. Не суди, чтобы не быть судимым. Будь милосердным, чтобы к тебе не проявилось немилосердие. Предупреждает. Это же законы духовной жизни. Заповеди, если хотите даже, сами являются собой указаны закономерности в духовной жизни. Бог предупреждает, будучи любовью. А то, что мы получаем страдания, только по одной причине – не считаемся нисколько с теми божественными предупреждениями, которые Он, любовь, дает нам. Вы слышите, и дальше какое? Не Он наказывает нас. Когда я наступил на гвоздь, это Он наказал или нет? Он предупреждал. Помните, апостол Яков так и писал, что Бог никого не искушает и сам не искушает, но мы сами себя наказываем. Я просто привожу пример. Какое извращение? А вы подумайте о добродетелях. Подумайте, какой ужас тут проповедуется. Я просто примеры вам привожу, наиболее, мне кажется, важные, которые нужно в проповедях прям говорить людям. Потому что многие католики по своему пониманию христианства. Вы знаете, что это за идеи в католицизме? Удовлетворение божественному правосудию. Знаете, что есть учение о заслугах? Вы представьте себе учение о заслугах. Я могу перед Богом заслужить что-то, и Бог заплатит мне Царством Небесным. А чем заслужить могу? Ну, разными вещами, конечно, разными. В частности, благотворительностью. Можно сказать, поклонами. Неважно. Может, милостынями. А что говорит православие? Боже, очисти меня грешного, яко николи же, то есть никогда же, сотвори их благое пред тобою. Чьи это слова? Того, которого называли земным богом Макария Великого. А тут что? Оказывается, я могу совершить что-то такое, и уже Бог у меня в должниках. Вы слышите, учение какое? А сверхдолжные заслуги вы знаете или нет? Если человек принял монашество, он совершил сверхдолжный акт. Сверхзаслуги. Вы только подумайте. И подумайте теперь. Вот представь себе каждый сейчас себя. Вот тебя. Все, я принимаю монашество. И, следовательно, я совершил что? Нечто сверхдолжное даже. Кто же есть я? Не удивляйтесь поэтому, когда касаемся вопросов духовной жизни, то наши святые один за другим, слышите, один за другим, прямо говорят и с ужасом, и с негодованием, говорят, там одна прелестность, одно заблуждение, мнение о себе, о своей праведности, своем достоинстве. Ну, еще бы, они совершили сверхдолжные заслуги у них. Я вам скажу так, что в области вероучительной далеко не всем понятно, то вот эти вещи духовного порядка, они уже являются настолько важными, что переоценить это невозможно. Если все святоотеческое наследие говорит, что первейшим и самым страшным врагом является это мнение о себе, самомнение, то есть гордость, так? Видение себя достойным и предостойным, так? То там это восхваляется. Ты сверхдолжный заслугу совершил. Сверхдолжный, так, следовательно, я понимаю, кто я. И это, вы знаете, с какой силой проявляется в их трудах, этих католических святых. Отсюда проистекает и извращение, я бы сказал, величайшей христианской добродетели – любви. Оказывается, вы знаете, что такое любовь? Перевели в романтику любовь к Иисусу Христу. Сострадание Его страданиям. Оказывается, вот что любовь. Вы обратите внимание, друзья мои, это же очень важно. У Франциска Ассизского, это величайший, может быть, из святых католических, так и есть. В чем его весь подвиг состоял? В сострадании Христу. Компассио. Сострадание. Вот, оказывается, в чем проявилась любовь. А у женщин, подвижниц, великих, святых, проявляется в другом. В другом. Послушайте. Тереза маленькая, младенца Иисуса, которого вот в 97 году возвели в высшую степень святости, в связи со столетием ее памяти, упокоения, столетием, и решили возвести в высшие категории святости. Учитель церкви. Кстати, этому учителю церкви она скончалась в 23-летнем возрасте. Она уже учитель церкви. Что она пишет? «Я неизменно храню дерзновенное упование на то, что стану великой святой». Вы слышите, чем душа дышит? «Упование на то, что стану великой святой». Сесой Великий умирает, его лицо просветилось, как солнце, и он что-то просит. Собрались друзья его, Сесой, Ты что? Я прошу дать мне еще время на покаяние. Сисой, тебе ли каяться? На него смотреть было невозможно от сияния, исходящего от лица его. Поверьте, братья, я не знаю, положил ли я хоть начало покаяния моего. Тереза маленькая, я неизменно храню дерзновенное упование на то, что стану великой святой. И дальше пишет, есть великая и святая, значит, величие любви. И она пишет об этой любви, послушайте. Это нужно, нужно, потому что очень легко стать на этот путь, предупреждать людей. Послушайте, она пишет о своей встрече со Христом. Со Христом. Это было лобзание любви. Я чувствовал себя любимой и говорила, я люблю тебя и вверяю тебе себя навеки. Не было ни прошений, ни борьбы, ни жертв. Уже давно Иисус и маленькая бедная Тереза, взглянув друг на друга, поняли все. Этот день принес не обмен взглядами, а слияние, когда больше не было двух, и Тереза исчезла, словно капля воды, потерявшаяся в океанских глубинах. Вы слышите? Какой роман сладкий! Девушка молоденькая, в монастырь пошла. Все во внутрях-то все же сидит. И нашелся. Отдушина нашлась, куда можно весь этот порыв всех своих чувств. Если нет жениха реального, Иисус подойдет. Вы слышите, что происходит? Это вопреки прямым словам, вы слушаете, вопреки прямым словам Христа. Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои. А уж одна из первейших заповедей – блаженны нищие духом, а не дерзновенное упование быть великой святой, не просто святой, великой святой. Эта ее книжка наполнена буквально этим. Кстати, ее перевели уже на русский язык. Стиль у нее великолепный, она талантливая. И пишет какой, ну просто я говорю, настоящий роман. Да какой сладкий еще. Функция церкви, надо понять, одна. Какая же? Указать человеку верный путь спасения. Вот ее функция церкви. И если то, что называется церковью, уводит человека от этого, тогда это уже не церковь. Надо же это понимать. Какой путь спасения указывают святые отцы? Спасение, говорят, во Христе. А что это значит? Слова эти мы произносим постоянно. А что это значит? Что значит во Христе? И они отвечают на это. Только тот человек, который наконец увидел, понял, что он грешный. Это не так просто. Мы все грешные. Ну, попробуйте тронуть меня, я вам покажу, какой я грешный. Кто увидит действительно, что я грешный, увидишь, я не могу справиться с элементарными страстишками, даже не говоря о страстях. Поймет, оказывается, насколько он нищий. Только этот человек, увидевший свое действительно, что я заболевание, что я нищ, убог, инах, что я тону, только этому человеку требуется спаситель. Слышите, кому нужен спаситель? Кто утопает, а не тот, кто на пирах проводит время. Утопающему нужен Спаситель. Вот и говорят поэтому святые отцы, что первым признаком начинающегося здравия души является видение своих грехов. Вот критерий любви-то. Потому что отсюда только увидев свои грехи, увидев свою, если хотите, немощь, постоянно мы живем не так, как надо. Увидев это, только тогда человек способен действительно обратиться к Христу. И получая от Него это прощение в покаянии, скажет: «Вот мой Спаситель». А тут ищет не Спасителя, вы слышите? Это лобзание любви. Это Спаситель, да? От чего спасать? Нечего. У меня сверхдолжные заслуги. Вместо спасения ищут наслаждение. Подумайте только, человек, который утопает, он что, думает о наслаждениях, да? Который захлебывается. Что за безумие? Вот, оказывается, через что должен человек пройти для того, чтобы действительно уверовать истинного Христа. «Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои». Я просто привожу вам примеры, что на этих самых кардинальных направлениях, потому что это действительно уже цикл лекций, по каждому таинству пройтись, по каждому вероучительному положению даже посмотреть, и вы увидите, какая бездна отделяет католическую церковь от церкви, то есть от чего? От святоотеческого учения и понимания христианства. Какая бездна! Поэтому не удивляйтесь, если вы откроете интернет и посмотрите на те конференции, которые проводит сейчас католическая церковь, международные особенно конференции, с привлечением представителей других конфессий, в частности, и православных, и даже с привлечением иноверных людей, вы увидите, вся тематика исключительно земная. Исключительно земная. И вот это вот омерщение – это громадная опасность для православия. Я думаю, что сейчас и мы с трудом уже найдем конференцию, если найдем, организованную православием по таким темам, как, например, особенности духовной жизни в настоящее время, критерии правильного понимания духовной жизни, законы духовной жизни, не найдем. Слышите? Не найдем. Мы найдем другое. Мы найдем, вот пример, экономический кризис и бедность – вызов для сегодняшней Европы. Это не что-нибудь, думаете. Это православно-католический форум, то есть громадные конференции. Видите? Кризис. И что будет с Европой? Или форум «Экзорцизм и молитва об освобождении». Оказывается, вы знаете или нет, что в Риме существуют двухмесячные курсы по обучению того, что у нас называется отчитки. Какие же эти святые, эти восточные, какие непонимающие, какие глухие. Они говорили: прежде чем ты дерзнешь изгонять беса из кого-нибудь, ты должен из себя изгнать страсти. Только изгнав какую страсть, ты этим изгоняешь беса этой страсти. И как ты смеешь, не изгнав из себя, дерзать изгонять из другого? Или не помнишь слова Христа? Что ты бревно видишь в глазу брата своего? Что ты видишь, он бесноватый? Он-то бесноватый телом, а ты гораздо хуже бесноватой душой. Бесноватой душой заражен весь тщеславием, алчностью, самомнением, гордыней, и всеми прочими завистью. Слышишь, в каком глазе бревно-то лежит? Он бедный, да, он бесноватый телом. Он болен, так как и многие больны телом. Но ты ли возьмешься за то, чтобы исцелить его, будучи бесноватым своею душою? Как святые относились? Одного старца спрашивает, почему вы не исцелите бесноватую служанку? А он говорит, а откуда я знаю? Она бесноватая, она храм все-таки посещает, она причащается. И я верю, что если бы это было угодно Богу, Христу, Он бы исцелил ее. А как я могу взять на себя такую миссию? И вот слышите, ведь у нас совсем недавно это появилось, эти отчитки. Совсем недавно начало это твориться. Это возмутительное явление. Кстати, какая беда со всеми этими отчитывателями происходит. Часто они сами становятся бесноватыми. Там-то Христос хоть разрешил в свиней идти, а здесь и люди заражаются, окружающие, и сам этот человек. Оказывается, не нужно избавляться от страстей, никакого духовного совершенства, чистоты не надо. Двухмесячные курсы, и вы пройдете теорию и практику изгнания злых духов. Все в порядке. Уф! Говорит, до чего докатились? Никуда ты, Дух Святой, не денешься. Я прочитаю вот эту молитву, и все, и будешь изгонять бесов. Слышите, магия, язычество, чистое язычество. Так много католической церкви говорить можно, ой, как много. Евгений Трубецкой, кстати, не случайно назвал, что это религиозное политиканство. И действительно, то, что мы видим сейчас, например, вот с этим папой Франциском, так, это действительно политиканство какое. Когда его избрали, то вот эта известнейшая, грандиозная организация еврейская, БРИТ, масонская, с радостью приветствовала его избрание. О! Это уже о многом говорит. Иоанн Павел II посещает синагогу, называет старшими братьями. И здесь я говорю не в каком плане, а говорю, синагога что такое? Что, кто Христос для синагоги? Вы знаете кто? Лже-мессия. Это же надо же понимать. Пожалуйста, ваше убеждение, да, хорошо, это ваше дело. Но пойти и поприветствовать их и сказать, старшие, вы наши старшие братья, то есть руководители, за которым мы должны идти, получается, да? Вот какие вещи. Недаром Достоевский в «Бесах» роман «Бесы» писал. Рим провозгласил своего Христа, поддавшегося на третье дьяволово искушение, искушение властью, и возвести всему свету, что Христос без царства земного на земле устоять не может, католичество тем самым провозгласило антихриста и тем погубило весь западный мир. Я им скажу, я просто удивляюсь на Достоевского. Это поразительно точно, прям отточено сказал. Это просто удивительно, что он сказал. О протестантизме что? Скажу два слова, да. Это законно рожденные, как я уже сказал, чадо католицизма. Они уже довели до того, чтобы сказать, назвать дважды два, назвать сумму – четыре. В чем? Я вам сказал учение о грехе, сказал о заслугах и прочее. Но у католиков еще было так, что христиане спасутся, верующие, они могут удовлетворить божественную правосудию, они могут иметь заслуги, сверхзаслуги. И для этого все-таки надо что? Ну, какой-то труд, чего-то сделать. Протестантизм объявил, человек спасается только верою. Только верою. И верующему прощаются все грехи. Если хотите, я вам зачитаю, если хотите, как учил Лютер, если вы пожелаете, да. Так, все грехи – прошлые, настоящие и будущие. Я прошу обратить вас внимание, что совершил протестантизм. Это, я вам скажу, беспрецедентное в истории человечества. Во всех религиях люди пытались искупить свои грехи, приносили жертвы, совершали какие-то благие деяния. Здесь ничего не надо. Слышите? Для спасения достаточно, что я верую. Во что верую? Что это Христос, что Он пришел для спасения, что Он меня искупил, выкупил. Так? И мои будущие грехи прощены пред Богом. Вы скажете, каким же это образом? Ну, это очень интересно. Пожалуйста, я вам хоть зачитаю хоть немножко. Грехи верующего – это Лютера, я зачитываю вам. Настоящие, будущие, а также прошлые прощаются, потому что покрываются или скрываются от Бога совершенной праведностью Христа. И поэтому не используются против грешника. Вы слышите постановку вопроса? Как это сделать сейчас? Придраться к нему. А голубчик, стоп! Не используются. Бог не хочет вменять или записывать наши грехи на наш счет, а вместо этого рассматривает, как нашу собственную праведность праведность другого с большой буквы, в которого мы верим. Неплохо? А знаете, что Лютер заявил? Кстати, стоит запомнить то, что Лютер заявил, потому что это будет блестящая характеристика не кого-нибудь. Вы сейчас удивитесь, о ком я скажу. Льва Толстого. Послушайте и увидите. Лютер говорит: «Я не возношусь и не считаю себя лучше докторов и соборов». Правда смиренно? Правда хорошо? «Но я ставлю моего Христа выше всякой догмы и собора». Замечательно? Моего Христа, то есть так, как я понимаю, а не как эти все соборы, доктора, богословы и вообще и церковь вместе с ним. Вы же помните, Лев Толстой что сделал? Отредактировал Евангелие. Кстати, я удивляюсь на светских людей, которые нас спрашивают, как же, вот, гений, гений. Да, я им, знаете, что говорю? А знаете, что бы вы сказали о человеке, который бы взял Илиаду Гомера, и поскольку она наполнена вся там всякими богами и их действиями, взял бы и исправил эту Илиаду, повыбрасывал бы всех богов, все чудеса, все превращения, так, и сказал, вот он, истинный Гомер. Что бы вы сказали об этом человеке? Ну что, ну сумасшедший. А Гомера, оказывается, нельзя изменять. Его Одиссею никак нельзя трогать. А Евангелие, когда взял этот человек, так называемый гений, это можно? Не смешивайте. Да, это талантливейший писатель, это бесспорно. Но как мыслитель, можно только ужаснуться, до какой степени надо дойти человеку, чтобы взять, даже с чисто исторической точки зрения, даже, я говорю, уж не говоря о религиозной, и начать исправлять Евангелие. Так вот, протестантизм, видите, Лютер какую дал закваску? Но я своего Христа ставлю выше всякой догмы и собора. Вот корень. Какой корень? Какая гордыня! Вы слышите, что в основании этой религии стоит-то какая гордыня, Боже мой! Вот источник, на чем строится протестантизм. Вот беда. Уж я не говорю вам, что этот источник породил. Сейчас вы все прекрасно знаете, что происходит с протестантизмом. Скажу вам только, что на ассамблее, например, в Австралии, когда в Канберре была ассамблея Всемирного совета церквей, то православные представители разных православных церквей, которые присутствовали там, вынуждены были собраться и официально заявить протест руководству Всемирного совета церквей по поводу того, что здесь участвуют те церкви, которые, представители которых отрицают основополагающие догматы христианства. О Боге Троице, о Христе Бога-человеке и прочих-прочих вещах. Заявили протест. Но это еще был далекий 90 какой-то второй, что ли, год. А что теперь? А что теперь происходит? Уже в области нравственности что произошло? Уже эти гомики бедные уже стали богами западного мира. И попробуют то выступить против них. Вам сразу покажут, какая свобода в Европе. Какая свобода, чья свобода в Европе, в Америке. Что вы, что творится? Уж не говорю, там женщины не только священники, но и епископы. Причем и не какая-нибудь, а он в Стокгольмской церкви епископом стала. Женщина, лесбиянка, открытая, не как-нибудь, открытая лесбиянка, которая хвалится даже этим. Вы слышите, что? Вот вам католический принцип, извините, протестантский принцип «соля скриптура», только Писание. Так все Писание же говорит, осуждает это. Где же ваша соля скриптура? Слышите, как идет извращение, когда поражается сам дух, из которого исходит это учение. Пожалуйста, я вам оставил время для вопросов. Пожалуйста, вопросы, какие у вас есть, прошу, воспользуйтесь. Кстати, хочу сказать, не беспокойтесь, я экзамен принимать не буду. Так что, если даже вы насолите мне столько, что я не знаю, я буду прыгать и все, все равно у вас будет так же пятерка, как если бы этих вопросов и не было. Так что будьте спокойны, вы абсолютно свободны задавать любой вопрос. Критический, положительный, отрицательный, по каким-то вопросам, может быть, другого порядка, не относящийся к нашим западным исповеданиям. Пожалуйста, вопросов много других, да, прошу вас.
Алексей Ильич, сейчас правительство очень часто проводит различные форумы, на которые собирают представители различных конфессий, и нередко приходится и нам, православным, участвовать, где от нас требуется, чтобы мы высказали свое уважение, представителям других конфессий, как мы живем в мире, благополучие, как у нас все хорошо. И такая ситуация, что иначе-то ничего и не скажешь. Как вот здесь поступать? Уклоняться от этого? Или что? Как наступать? Или говорить правду? Когда было там телевидение, радио, и вот рядом имам, рядом православный оставят, и говорят, ну как вы друг к другу относитесь?
Вы знаете, ваш вопрос проистекает из одной ложной посылки. Вы смешиваете две совершенно различные области. Одна из этих областей – это наше убеждение в области веры. Совсем другая сторона жизни – это сторона социальная. Мы действительно со всеми должны жить в мире и согласии. Со всеми. Мы со всеми вместе, и с атеистами, а не сколько вы говорите конфессию. Что там конфессия? Атеистами. Разве мы против того, чтобы бороться против пьянства, наркомании, всякой преступности? Конечно. Это вещи другого порядка. И в этой сфере, да, пожалуйста, может быть, с кем угодно. А как только вопрос касается веры, вот, например, когда мы начали говорить, да, Будда, да, это хороший, да, святой человек, верно, да, он почти как Христос. Вот тогда действительно скажут, ты что, Иуда, что ли? Не смешивайте убеждения религиозные с проблемами социального, политического, экономического, культурного характера. Это совершенно другая ситуация. Поэтому совершенно спокойно. Если уж волей обстоятельств вы оказываетесь в этой среде, и вы должны как-то что-то высказать, пожалуйста, по этим вопросам можете совершенно спокойно говорить. И мы действительно вместе, да, здесь, да. Ты атеист, я христианин. Да, давай подумаем, как что нам бы лучше сделать, чтобы поменьше было пьянства. Давай вместе подумаем, потому что эта проблема касается нашей человеческой, практической жизни, а не вопросом веры. Вот так. Так что не смешивайте это, и будьте спокойно туда участвовать, и говорить только об этой, я бы сказал, внешней мирской стороне жизни. Спокойно можете. И не только можете, а я думаю, что даже можно здесь всегда прибавить кое-что. А именно что прибавить? Что дух творит себе формы. И если мы не направим свое внимание на духовное состояние людей, то мы не справимся с этими проблемами. Не справимся мы. Нужно обратить внимание не только на эти внешние проявления, безобразия, которые есть, а на формирование человеческой личности, на воспитание человека. И вот тут надо сказать, можно сказать, христианство предлагает действительно прекрасную базу для воспитания человека, а не то, что предлагает мир. Вот я был в Риге, и там, вы знаете, мне в руки дали очень-очень интересную бумажку. Собственно, эта бумажка заключала в себе высказывание мэра, нет, не мэра, главы департамента по образованию. Он, в частности, сказал, я ее взял, эту бумажку, мне она очень понравилась. И вот что он сказал, цитирую вам. «Школы сегодня внушают детям, что они должны быть лидерами и победителями, подчиняли себе сверстников. Стимулируя лидерство, мы делаем сегодня эгоистов, а остальных детей – несчастными». Замечательно? О! Об этом стоит говорить. Ведь христианство и говорит, там, где гордыня, не ждите добра. Вот так что можете быть спокойны в этой ситуации. Вот так. Так, пожалуйста.
Скажите, вот Такой вопрос, может быть, несколько широкий, но из одной плоскости. В некоторых религиях есть некая составляющая пищевая, да, скажем так. Вот недавний праздник мусульман, Байрам-Байрам, да, один из составляющих – это жертвоприношение ягненка, барашка, коровы и раздача жертв на две части. Первая – это милостыня, вторая – старикам и детям, третья – семье. У меня храм стоит через дорогу от мечети, да, и был, ну, мулла приносит часть бедных, да, меня бедным считают, скажем так, ну, на благотворительность. Ну, по своей доброте души я думал, он не употреблял, да, есть другая сторона вопроса, опять же, пляж, море, выходит у нас не парень есть, он представитель кришнаизма, да. И он вовсю учит самосы, самосы, покупайте самосы, это...
Что, можно?
Самосы. Это пирожок, который нужен Кришне. И потом, как бы, по их приучению, нужно сдавать их, ну, не поблюд, конечно, но не в том смысле. Да, то есть, как бы, это тоже это, значит, я считал тогда. Есть и другие, там, кошерная даже продукция, да, то есть, посвящено раввинам, там, Одесской области, там, все Украины, там, еще чего-то, да. Как вот человеку христианину относиться, да, допустим, есть слова «для чистого все чисто», по слову Павла, есть слова «не есть этого жертвенного». На как найти некий консенсус, да, такой вот, средний, значит.
Я думаю, что здесь нужно к этому относиться так, как написал апостол Павел. Идол в мире – ничто. И поэтому можете спокойно все предлагать вам есть. Но если увидите, что кто-то может соблазниться, видя эту вашу свободу, тогда мясо вовек есть не буду. Вот так и здесь то же самое. Если вы... Мы же понимаем, что это все это чепуха, то, что они верят... Господи... Ну и верьте во все. Господи, благослови, и все в порядке. Никаких, вообще это не имеет никакого значения. Ну просто никакого. Это мыльные пузыри, все этих вещи. Поэтому сами по себе, если вы, как хотите, пожалуйста. Можете съесть, можете не есть, как угодно. Нет греха. Но если соблазнится брат твой, мяса не буду есть вовек. Потому что можно действительно, немощной брат, он думает, все, вы осквернились, вы что-то сатанинское съели. Ведь люди-то как принимают? Это внешнее принимают больше, чем внутреннее. Поэтому здесь нужно быть очень осторожно. Но в любом случае, я вам скажу, нужно с благодарностью, с благожелательством. Хочу вам сказать одну формулу, которой нужно, не формулу, а истину, которую нужно запомнить, мне кажется, на всю жизнь и навсегда. Во всем. Нет истины там, где нет любви. Если вы Квазимода скажете, что ты страшилище, вы скажете ложь. Квазимода. Так? Если вы ему скажете, какой вы приятный человек, да, вы скажете истину. Хотя уж безобразие, кажется, и трудно себе представить. Так и здесь тоже. Так все нужно с благодарностью и максимально, насколько возможно, это с любовью принимать. Вот пример вам, ну, вот этот Сысоев, что делал? Приглашал мусульман и начал ругать Мухаммеда. Это антимиссионерская деятельность. Это что ж такое? Пригласить нас куда-нибудь и начать нам ругать Иисуса Христа. Ну, мы что делаем? Повернемся и уйдем. А какой разговор может быть? Кто же так делает? Нет истины там, где нет любви. Да, ты понимаешь, что для тебя это пророк Мухаммед не пророк. Хорошо, и понимай это. Но людям говори, тем, которых ты пригласил, сказать, посмотрите, какое христианство. Чему оно учит? Каким нравственным положением? Рассказывайте о христианстве. Вот как надо, а не говорить, ух, это что такое? Знаете, вот мы много говорим о миссионерстве, и никто не говорит, к сожалению, об антимиссионерстве. А как легко вступить на этот путь? Недаром Христос сказал, что вы обходите моря и суши, чтобы обратить хотя бы одного, а обратив... делать его вдвое худшими себя и сыном гиенны. где нет любви, нет истины. Надо запомнить. И здесь принимайте с благожелательством. Спасибо большое. Благодарю вас. Не захотите, Господи, выбросьте еще что. Хотите, пожалуйста, съешьте. Но смотрите, чтобы не соблазнить брата своего. Вот так.
Да, да, да. У нас вот в практике церкви существует такая ситуация, если вы помните, первая седмица поста заканчивается, и там, значит, мы кушаем пшеницу вареную.
Да.
По той причине, что в свое время, значит, был такой исторический эпизод, когда христиане в одном из городов осквернили всю пищу на рынке и заложили тройную. И вместо этой пищи, значит, вот Федор Тира, насколько он не явился, предупредил епископа города, чтобы вот ту пищу, оскверненную и должной крови, не вкушали, кушали пшеницу. То есть, все-таки вот что-то она значит,
да,
получается.
Что это значит?
Да.
Я хочу сказать, что это значит? Да. Не можем поступить так, божественное откровение, ну, хотя бы Федор Тиран, поступить вопреки тому, то есть, получается, апостолу Павлу. Здесь ситуация совсем другая. Совсем другая. Не потому, сказал, не вкушать эту пищу, что она скверная, и что будто бы можем оскверниться, вопреки словам апостола Павла, идол в мире – ничто. А это явление было связано с чем? Помните результаты? С тем, чтобы показать этим всем язычникам, кто, что такое христианство, какое откровение, как они знают, как знают они о том, что сделали. Они же тайно это сделали, понимаете, никто же не знал. Все это узнали, все это увидели. И результат был самый положительный в плане миссионерства. Вот только по этой причине. А совсем не потому, что это будто бы это скверно. Это сейчас кто-то такое шестерки, три шестерки налепит, значит, я все уже. 666 рублей сдачи. Не возьму. Да? Какая глупость вся эта. Это глупость. Вот по какой причине. Ничто не скверно, конечно, для человека, для чистого, в смысле, понимающего, правильно понимающего. В данном случае по этой ситуации совсем другая была. Вы правы, очень хорошо, что вы сказали, я даже хотел сказать, было об этом, да, когда вы задавали этот вопрос. Вот почему. Только поэтому. Все увидели, знаете, как в древности говорят, велик Бог христианский. Вот так. И здесь открыл христианам. Да, вот такие вещи, да. Это колево. Да. А вот народ, к сожалению, надо объяснять. А народ весь так и понимает, действительно. Что будто бы, чтобы это, если бы христиане съели это оскверненное, вот это, жертвенную кровью, да, они бы осквернились. Как заблуждался апостол Павел, оказывается, когда писал. Помните? Да. Поэтому апостол Павел написал об этом. Ешьте без всякого рассуждения, ибо идол в мире – ничто. Так. Так, друзья мои, да-да-да.
Алексей Ильич, будьте добры, подскажите, пожалуйста. Я служу на Дальнем Востоке, занимаюсь молодежью, и вот сейчас на нас докатилась такая вот волна всевозможных бизнес-тренингов. То есть огромное количество людей, в том числе и молодежи, у них есть востребованная потребность, они ведут всевозможные такие вот семинары, тренинги, конференции. Дубли, конечно, как вы понимаете, культивируется вот это вот лидерство, да? И вот вопрос такой. Возможно ли, ну, в рамках вот православной церкви, ну, проведение, скажем, таких вот мероприятий, основанных на христианских ценностях?
Смотря, вы, конечно, не сказали, что за мероприятия, конечно, какие. Дело вот в чем. Что всюду, насколько это возможно, мы должны к нотам ставить православный ключ. Я уже сказал вам, те, кто с музыкой знакомы, понимают, есть скрипичный ключ, и будет одна музыка. Ноты не меняйте, ставьте басовый ключ. Музыка совсем другая. Так и здесь, в отношении занятий тем же бизнесом. Здесь нужно внедрять христианские идеи, чтобы бизнес был не ради бизнеса, бизнес был не ради богатства, а надо показать, как христианство смотрит на эти вещи. Кстати, приведите, вы можете вот некоторые очень замечательные в своем роде высказывания некоторых американских, да, деятелей, которые по поводу богатства говорят. Может быть, вы это и слышали? Ну, наверное, слышали, знаете. Как, например, Рокфеллер, выступая в воскресной школе христианской, говорил о том, чтобы вырастить американскую розу во всем ее великолепии и благоухании, так для этого нужно беспощадно обрезать слабые ростки вокруг нее. И это закон природы и закон Божий. Слышите? Скажите, вот вам пример бизнеса. Это что такое проповедь? Это уже не только хищничество. Это прям сатанизма. Обрезать вокруг беспощадно. А что говорит Иоанн Златоуст? Твое только то, что ты дал другим. Посмотрите, какие замечательные слова в Евангелии, сколько, у апостола о милосердии. Поэтому мы должны, и да избавит Бог, заниматься бизнесом ради обогащения. Бизнесом можно заниматься только с какой целью? С одной. Хлеб наш насущный дашь нам несть. Как дать? Кто не работает, тот да не ест. Своим трудом и потом добывай этот хлеб. На том поприще, которое для тебя, ну, наиболее удобно. Но ради какой цели? Ради достатка? Безгрешно. Ради обогащения? Мечтаешь уже. Начинаешь Канары, Мальдивы и прочее. Туда ты, бедняжка, и смотри. Потому что нарушение законов духовных может привести тебя к самым плачевным результатам. И ты, наверное, вокруг видишь, и тут очень важно было прям привести примеры, да, к чему приходят эти бедные, когда разоряются вот эти миллионеры. Ведь доходило до чего, вы знаете? Кажется, с внешней стороны смешно, на самом деле ужасно. У него там 100 миллионов, он 50 миллионов потерял веревку на шею. Что, он от голода умирает, да? А вот еще творится с теми, у которых бизнес вообще просто рухнул. Как страдают люди. Поэтому христианство дает ключ правильный. Вот об этом, конечно, надо говорить. Да. Так, друзья мои. Еще какие вещи? Да-да, пожалуйста. Да.
Я служу в Казахстане. Вот, и у нас, конечно, мы принимаем участие в разных межконфессиальных собраниях очень много. Ну и в том числе, вот я бы хотел отметить позицию Римо-католической церкви в Казахстане очень сильно. У них был какой-то период, что число их епископов превышало наше число. Вот, и священники подготовленные, ну, я скажу, у них у всех почти академическое образование. Я с ними общаюсь в том числе. И вот интересный момент, вы говорите, ставить православный ключ. Я с вами полностью. Они ставят свой католический ключ. В любом, допустим, вот собрании, либо у нас пасхальное, они говорят, ох, в этом году наши Пасхи совпали. Я поздравляю вас с воскресением Христова. То же самое говорят, а у нас пепельная среда, а у вас? Видите, вот. Как нам себя вести? Конечно, я говорю, что да, ваше развитие Христова, церковь едина. Вот, но порой у меня это бывает в силу моей горячности, бывает несколько так, это не раздраженно, но издевка на издевку. Вот. Я бы хотел спросить у вас совет, как вот в данном случае мне поступать, как православный священник, на не то что постоянные поддевки, а те или иные вопросы с католической вот такой начинкой. Такой вопрос.
Вы знаете, в такой общей форме уж очень трудно здесь говорить, потому что требуется каждый раз. Конкретный случай требует и конкретного ответа. Но скажу вам так, что люди видят, когда человек ведет себя нагловато, так, и, соответственно, оценивают, и когда наоборот. он ведет себя сдержанно и благородно. Поэтому мне кажется, здесь, насколько это возможно, хотя я понимаю, трудно подчас, насколько возможно быть сдержанным, сдержанным. Но сдержанность совсем не означает принятие тех мыслей, которые высказаны. Кстати, в отношении этой пепельной среды. Я помню, где-то в Братиславе, по-моему, я ректора семинарии католической спросил, а у вас посты-то или нет? Пост. У них, смотрю, ребята занимаются спортом, все. Он замялся, и потом, есть. У нас, вы знаете, Великим постом в пепельную среду, пепельная среда, это у них начинается пост в среду, а не в понедельник, как у нас, пепельную среду и в Страстную пятницу наши учащиеся едят один раз в день и без мяса. О, я говорю, Боже, вас живьем надо канонизировать. Да, вы слышите? Вы слышите? Кстати, хороший пример. Вот до чего мы докатываемся. Да это что? Вы представьте себе вот это вот объявление папой, я не знаю, каким предыдущим из пап, когда перед Евхаристией пост 2 часа, теперь уже один час. Люди даже не понимают, какая насмешка над ними. 1 час не поесть. О, Боже мой, какой это подвиг. Жвачных животных мы, оказывается, представляем собой. Вы подумайте. Это сказать, час попоститесь перед принятием причастия, это что, считаю, что я все время должен жевать? Для меня уже это трудно. Почему? Это на моих глазах совершалось это сколько раз. Когда идут, значит, я говорю, вас сжечь надо за это. Но они знают меня, смеются. Говорят, а ничего, пока мы дойдем до костела, пока там пройдет месса, как раз час будет. А папа разрешил. 1 час поста, и все в порядке. Вы знаете, прям карикатура, какая-то. Я говорю, вы что, жвачные, что ли? В чем дело? Вот такие вам нормы. И, кстати, папа, поняли, что такое папа? Поняли? Идол, земной бог. Сказал, и все с ура. Он решает. Его слова, а не согласие церкви, суть неизменны. Вот так. Вот так. Ну что же, я вам скажу, действительно, приходится только одно говорить, будьте мудры, как змеи, да, и осторожны, и очень осторожны, действительно, в этих вещах. Потому что межрелигиозные какие-то элементы, такие вот, ну, знаете, ссоры или что-нибудь, не дай Бог. Но у нас сейчас, вы посмотрите, даже православие публично один другого поносит. Ну скажите, это же позор. Это же позор для церкви. Когда какой-то один священник поносит другого, публично обвиняет. Зачем ты называешь имена? Если ты с какой-то идеей не согласен, ну скажи о ней. Я вам очень не советую вообще, насколько это возможно, конечно, да, подчас ну, остерегаться надо, избегать все-таки, так сказать, ну, что ли, имен, или чтобы не вызывать ну, соблазна в мирской среде. А вам, конечно, это трудно, да, там, знаете, так, действительно, это очень, очень трудно. Тут уже искусство буквально, и ум, да, и дипломатию, чтобы должным образом как-то ответить, да, на это. Помоги Бог, только могу сказать, да. Да. Так, друзья мои, еще какие вопросы?
В принципе, ответ витает в воздухе, но все же хотелось озвучить его. Ну, в вашем устве, если я не совпаду, конечно, с моим мыслями. Да? Видится мне, что народ Божий пытается привести к святости тех, кого видит подвижниками жизни, ну, как вы говорите, да, то есть среди человеков они святы, а у Бога еще нужно спросить, да, как-то, да, критерии святости, кто канонизирует человека, поступки, люди или церковь, вот такой вопрос.
по существу, если ответить на этот вопрос, то нужно сказать, что ни одно событие, даже самое элементарное, вот то, что мы с вами встречаемся, или человек пошел и споткнулся, и нос разбил. Ни одно событие не совершается случайно. Все закономерно. Существуют духовные законы. Законы. Это не значит, что Бог каждый раз вмешивается, чтобы я разбил нос свой. Да. Существуют духовные законы, о которых мы с вами говорили. Он только предупреждает об этом. Вот. Так и здесь тоже. О чем и вы говорите, о канонизации. Да, это тоже не случайно. Не случайно Христос избрал Иуду в число 12. Не случайно происходит рукоположение, хератония и так далее. Нет случайностей, а все происходит по духовным законам, которых, к сожалению, мы очень мало знаем. Но законы эти не означают, что значит, следовательно, это богоугодно. Бог позволяет, убивает. Это что? Это разве не преступление? Преступление. Разве не грех? Грех. Но позволяется это делать. Позволяется почему? Мы можем сделать выводы. Значит, это в каком-то, значит, смысле духовном, то есть никак в духовном. Значит, это может послужить пользе и убийце, и убитому. Не забудьте, первый в рай кто вошел? Убийца. Мы не знаем, что происходит в душе человеческой. Вот, поэтому и канонизации тоже, да, совершают люди. Но Бог попускает совершать эту канонизацию в зависимости от общего духовного состояния того народа, в котором это происходит. Посмотрите в католичестве, я вам говорю, великие святые, учитель церкви, кто? Какая-нибудь великая Тереза. О, Бог мой, супруг мой! Слышите? Не жени, как мы поем, тебе, жениши, люблю, и тебе ищущий страдальчество. Нет, нет, ей является Христос, в кавычках. До этого я был Бог твой, отныне я супруг твой. Тереза маленькая, вот я вам сейчас зачитывал то же самое. Вы слышите? Лобзание любви. Канонизированы в католической церкви. Это что, случайность? Нет. Это закономерный плод. Плод, да, выражающий духовное состояние данной церкви. Так и в православии то же самое. Не случайно происходят эти канонизации. Они могут как раз быть выражением того духовного состояния, в котором мы находимся. Вот Порфирий Кавса-Калевин был канонизирован Константинопольской церковью. А посмотрите, что он пишет. Не боритесь со страстями, не боритесь с грехом. Вы слышите, какие вещи пишет. И не было даже никакого комментария на это. Да, он, может быть, был, знаете, как невинный младенец. Есть, рождаются люди, действительно, такие святые, что называется, от чрева матери. Об этом пишет Макарий Великий. Есть такие святые, но предупреждает при этом, но ни в коем случае нельзя следовать их наставлениям, потому что они не прошли пути борьбы с грехом и страстями. Потому что очень возможно, что этот Порфирий, я слышу очень много положительных откликов о нем, возможно, относиться вот к этой категории таких людей. Ну, говорит-то, что, Боже мой, о себе рассказывает, что как он епископу встретил и рассказал ему всю ее подноготную этого епископа, тот ахнул. Или как он, знаете ли, на Патмосе, по-моему, да, был и увидел апокалипсис, все точно так, как есть. И в доказательство он говорит, я услышал голос Христа из расщелины скалы. Ну, слушайте, что это? Что это? Чей за голос? Увидеть весь апокалипсис точно, как был. пока еще в истории такого не было. Кроме Иоанна Богослова никого не было. Ни одного человека. Никогда. Что это такое? Но, я о чем хочу сказать, канонизировали. Его очень любят в Греции. Он был весь любвеобильный, прям не знаю, как какой. Но какой на самом деле, мы-то не знаем. Мы можем судить только по тому, что осталось от него подлинно. Поэтому, кстати, когда мне о таком-то говорят, вот там какой-то или святой, или напротив, я говорю, дайте, пожалуйста, мне почитать его. Его дайте почитать. Тогда еще можно судить. Здесь тогда выявится, кто он. Петр Дамаскин, смотрите, что пишут преподобные. А, я приводил сегодня. Первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих. Вот, оказывается, каким признаком первым является, а вовсе не прозорливость, вовсе не чудеса, как это в народе это идет, потому что и прозорливости, и чудеса могут быть от самой дьявольской силы даже. И ничего тут удивительного нет. Почитайте только Кассиана Римлянина, как он об этом, как этом хорошо он пишет. Часто, говорит он, люди, развращенные умом и отрекшиеся от веры, именем Господа Иисуса Христа производят великие знамения и чудеса. Слышите, что пишет? Совершают великие знамения и чудеса, развращенные умом и отрекшиеся от веры. Народ разве это понимает? Ну что вы, чудо, все, все. Поэтому недаром опытные, духовно опытные люди говорили, увы, примет народ Антихриста, потому что он будет, возможно, величайший из чудотворцев. Какие чудеса только он будет производить. А ведь об этом предупреждал, кстати, вы извините, что я перехожу немножко к этому вопросу, Нектарий Оптинский, когда его спросили, будет ли царь в России, ответил, Антихрист, Антихрист, Антихрист. А до него святитель Игнатий Брянчанинов писал в середине XIX века, наш народ может и должен стать орудием гения из гениев Антихриста, который, наконец, осуществит власть над всем миром. Слышите, какие вещи? Вот как! Народ, да, для него чудеса и все. И поэтому, когда и те люди, от которых зависит канонизация, если они такого же понимания, понимания духовной жизни, то все, все, чудеса есть, есть, прозорливость есть, есть, ура, святой. Поэтому и Антихрист будет прославлен, будет и царем, и действительно, я не знаю, патриархом или папой римской, конечно, скорее, и действительно себя объявит самим Богом, божеством. Так что канонизацию совершают люди, но не без промысла Божия, который этим сам указывает, вот каково состояние народа сейчас. По святым мы можем судить и о людях. Какие святые, такие, следовательно, и люди. По сеньке и шапка. Так вот и здесь то же самое. Поэтому нужно быть очень осторожным к этим вещам, очень осторожной канонизации, очень осторожным быть и в оценке этих явлений. У Игнатия Брянчанинова такие замечательные строки о чудесах. Он как пишет это, он прям предупреждает, говорит, наступает время, когда люди безумно бросятся все в поиски чудес, возжаждут чудес, захотят чудес, ринутся к чудесам для того, чтобы погибнуть самим и ввергнуть других. Потому что открывается, как он сказал, бездна ложных чудес. Пишет он, это в середине XIX века, он как прям как предвидел. И действительно, 20 веке, в конце 20 века и дальше, и мы видим все больше и больше вот это чудеса, чудеса, чудеса. Только об этом и идет речь. Беда, что мы не изучаем святых отцов, не читаем их. Я вам скажу, это самая страшная беда. Вот мы говорили с вами о западных исповеданиях, а вы знаете, чем отличается православие от них? Только одним. Ну, самым главным говорю одним. Чем отличается? Для православия истинным является то и только то, что находит себе подтверждение в святоотеческом учении. В святоотеческом учении. Для католиков последней инстанцией является голос Папы. Рома локута кауза финита. Рим сказал, вопрос окончен. Для протестантов каждый сам по себе. Как я понимаю Писание, так я и толкую. И только православные говорят, истинно только то, что подтверждается, если хотите, совокупным голосом святых отцов, то есть многими отцами. Ну, один-два мало ли что могли сказать, могли и ошибаться. А когда мы видим совокупный голос отцов, то мы говорим, что это они высказали не собственное мнение, мне так кажется, а это уже знак того, что действительно они говорили голосом Духа Святого. Вот чем мы отличаемся. На Западе святые отцы все исчезло. Не думать, что они их издают. Особенно протестанты, знаете, какие прекрасные издания есть. Прямо на языках издают. На подниках греческие, латинские, сирийские. Да, нет-нет. Но никто совершенно не изучает вот это основу духовной жизни. Надо же основу духовной жизни знать, а не просто знать эти все истины. Неужели мы не понимаем, что можно символ веры знать наизусть? Представляете, это, конечно, трудность большая. И быть сущим дьяволом. Настоящим дьяволом. И все. Основу духовной жизни надо знать. Вот так о канонизации. Так что нужно быть очень сдержанным. И особенно там, когда много говорят о чудесах. Это признак ой-ой-ой, который требует внимания и внимания, чтобы не ошибиться. А там, когда мы не понимаем, не знаю, от Бога или нет, есть великий совет отцов, который стоит запомнить. Не хули и не принимай. Как будто я ничего и не знал, и не знаю. Не хули и не принимай. Ну, понятно. Почему не хули? Возможно, это и от Бога. Не принимай. Не является это дьявольщиной? О, какой разумный совет дают отцы. А мы тут же сейчас прыгаем. Любое где-нибудь заговорили, потекло. Ой, ринулись. Ай-яй-яй, мироточит. Одно время это столько мироточило икон, что это ужас был просто. Тысячами. Хотя забыли, что в язычестве то же самое было. Такие же вещи бывали. Ну, в общем, не знаем, к сожалению, святых отцов, отсюда у нас очень многие ошибки, да.